Главная тема книги «Деяния апостолов» связана с церковью, с рождением церкви, с ее развитием, с ее влиянием, с ее распространением на территорию тогдашнего мира или тогдашней Римской империи, которая занимала большую часть мира на тот момент. И вот когда мы смотрим на церковь, мы смотрим на явление, которое нам уже хорошо известно. То есть мы знаем, что церковь есть, мы знаем, что это такое. Большинство из нас принадлежат к церкви, поэтому у нас никогда не возникало вопроса, а каким был мир, когда церкви не было. Что это такое мир без церкви? Что такое время до церкви? Так вот, книга «Деяния апостолов» как раз и показывает нам эту границу, вот точку, когда церкви не было, и потом церковь появилась. Мы знаем на сегодняшний день, что церковь обладает огромным влиянием, Бог ценит ее чрезвычайно. Мы видим, насколько сильным было Божье действие на протяжении всей истории, человеческой истории или истории после Иисуса Христа. И это влияние, которое распространилось на разные народы, влияние, которое охватило собой практически всю землю. Но здесь вполне логически возникает вопрос, а как церковь появилась? Вот мы знаем сегодня, из поколения в поколение получаем свидетельство веры, свидетельство того, что мы верим в Иисуса Христа. Мы знаем, что Иисус Христос – Спаситель. Мы знаем, что Христос – Божий Сын, который пришел на землю для того, чтобы понести на себе наши грехи. Но мы получили это от поколений, которые были до нас, а те от поколений, которые были до нас или до них и так далее. И так мы дойдем до той начальной точки, а вот каким образом первое поколение верующих появилось? Конечно, мы знаем, что самая первая группа верующих, она состояла из учеников Иисуса Христа. Было 12 учеников, и потом к ним присоединялись другие люди, была группа немножко побольше, и примерно в день Пятидесятницы, в день возникновения церкви, там было где-то около 120 человек, это ученики, самые близкие ученики, и также немножко более широкий круг, который входил вот в это число. И с этими людьми все понятно. Эти люди видели Иисуса Христа, эти люди слышали о Христе, слышали, что Он учил непосредственно, они видели Его чудеса, они уверовали в Него еще до Его смерти, воскресения и вознесения. То есть они уже были Его, они уже были с Ним, они уже были убежденными людьми, они убеждены были еще Иисусом Христом при Его непосредственном соприкосновении с ними. Но вот появляется большая группа людей сразу же одновременно, которые были верующими, так скажем, второго поколения. То есть они обратились уже от свидетельства вот этой изначальной группы, первой группы учеников. Как это произошло? Мне всегда было интересно, что убеждает людей, что является достаточно авторитетным, что может произвести впечатление на человека и может действительно убедить его в том, что это является истиной. Наверное, большинству из вас приходилось говорить с неверующими. Когда говоришь с человеком, который отрицает Христа, отрицает христианство, то ты сталкиваешься с таким фактом, что ему нужен какой-то авторитет, нужно что-то, с чем он бы считался, нужно что-то, перед чем он преклонился бы или с чем согласился бы внутри. И таких авторитетов можно насчитать много разных человеческих форм авторитетности. Но очень интересный фактор, который мы наблюдаем в день Пятидесятницы. Первая огромная группа, 3000 человек. 3000 человек сразу обратились к Господу, и это обращение было полностью основано на авторитете Священного Писания. В действительности, человек не может стать верующим без действия Святого Духа. Мы никогда никого не сможем убедить. Даже если мы представим все, которые только у нас есть, все возможные авторитеты – все убедительнейшие доказательства, когда мы поставим человека перед фактом, что действительно этот человек не сможет этот факт отвергнуть своим умом или всем своим естеством, даже тогда, когда это будет абсолютно неопровержимо, мы не можем человека изменить. Верующим человек становится только благодаря действию Святого Духа. И как мы уже видим, день Пятидесятницы – это была та точка, где действие Святого Духа было просто очевидно, оно было безгранично. Мы видим, как эта мощная волна Святого Духа, она произвела свое возрождающее действие. Но вот в этом процессе Дух Святой использует одно очень важное оружие, очень важный инструмент – это Священное Писание, это Божье Слово. Если вы помните, в прошлый раз, хотя прошлый раз было уже очень давно, потому что у нас были праздники, и мы немножко отвлеклись от этой важной темы. Так вот, в прошлый раз мы немножечко коснулись структуры проповеди апостола Петра, которую он проповедовал в день Пятидесятницы. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, и мы посмотрим еще раз на эту проповедь. И посмотрите, вторая глава, книга «Деяния апостолов», начиная с 14 стиха 2 главы и до 36 стиха. С 14 до 36, хотя мы можем посмотреть и немножечко дальше, там есть еще продолжение небольшое, до 40 стиха практически. Но основная часть с 14 до 36. И мы в прошлый раз говорили, что включала в себя эта проповедь, и она была, как и всякая хорошая проповедь, достаточно структурна, там ясно определяемые блоки в этой проповеди есть. Начинается эта проповедь с провозглашения исполнения пророчеств. Если вы посмотрите на первые 7 стихов, с 14 по 21, или 8 стихов, вы увидите, что в этом месте апостол Петр объясняет собравшейся толпе то, что происходит. Помните, что происходило? Внезапно ученики или эти 120 человек, которые были там, внезапно получили сверхъестественную способность проповедовать об Иисусе Христе на языках разных народов, представители которых собрались в тот день в Иерусалиме. И это, конечно же, было сверхнеобычным явлением. Оно возродило или подтолкнуло большущие интересы. Люди стали смотреть, спрашивать, они недоумевали, что происходит здесь. И вот апостол Петр встает и провозглашает, и объявляет. Я вам расскажу, что происходит. И он говорит, происходит то, что было написано в книге пророка Иаиля. И мы подробно разбирали это пророчество о дне Господнем. Иаиль, как и другие пророки, пророчествовали о том, что однажды наступит день Господень, то есть когда Бог вторгнется в дела, в обычные дела человечества. И мы подробно разбирали, что пророки до Иисуса Христа, они видели день Господень как единое целое, они не разделяли первое пришествие и второе пришествие Иисуса Христа. И потом мы уже, люди Нового Завета, понимаем, что часть пророчеств о дне Господнем исполнилась в момент первого пришествия Иисуса Христа, и часть исполнится еще потом, когда Иисус Христос придет второй раз. Так вот, это была первая часть. Ясное вступление, оно исходит из вопроса, который эти люди задали. Эти люди задают вопрос, что происходит. Петр отвечает и говорит, происходит исполнение пророчества Иаиля. И после этого вступления апостол Петр приступает к основной части своей проповеди. Это свидетельство о смерти и воскресении Иисуса Христа. Это, в принципе, самая главная мысль или главная истина, главная идея проповеди. То есть апостол Петр этим людям объясняет вот в той части, что Иисус из Назарета, который был, этот, о котором Бог свидетельствовал чудесами, знамениями о том, что Он пришел с небес, этот, которого вы распяли, предав в руки беззаконников, и вот этот тот, которого Бог воскресил, потому что смерти было невозможно удержать его. Это главная часть проповеди. Потом, после к свидетельству или главного аргумента, апостол Петр обращается к объяснению или аргументации своего главного пункта. И вот здесь он как раз и обращается к Священному Писанию, к Ветхому Завету. Тогда, естественно, Нового Завета еще не было. Он обращается к Ветхому Завету, и он представляет просто блестящую защиту с 25 по 36 стих. Он просто очень детально, очень логично и очень мощно объясняет, что все то, что произошло, о чем они свидетельствуют. В действительности, в деталях было предсказано пророками в Ветхом Завете. После всего этого апостол призывает людей к покаянию, и мы видим, что его аргумент из Ветхого Завета был настолько убедительным, что 3000 человек в этот день стали верующими людьми. Давайте мы посмотрим еще раз на эти тексты для того, чтобы нам понять, откуда приходит апостол Петр к экзегетике ключевых стихов Ветхого Завета, которые говорят о Мессии, об Иисусе Христе. Давайте еще раз посмотрим на 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, этого по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Заметьте, что апостол Петр в данном месте ссылается на то, что эти люди хорошо знают. Во-первых, он говорит об Иисусе, которого хорошо знали. Его очень хорошо знали люди, которые были местные из Иерусалима. И даже те, кто пришел, кто были гостями. Вы помните, это было всего лишь 50 дней после распятия и воскресения Иисуса Христа. И это было через несколько месяцев после воскресения Лазаря. Помните, что после того, когда Лазарь был воскрешен, то собрались в Синедрионе старейшие, и они приняли решение, нам нужно что-то делать с этим Иисусом, потому что весть о воскресшем Лазаре распространяется очень быстро. Помните, за неделю до воскресения Иисуса Христа Иисус входил в Иерусалим, и вот там толпы народа, которые входили вместе с Ним, они вшли на праздник в Иерусалим, и вот эти толпы народа, они встречали Христа и кричали: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня». Причина, почему эти все люди были так возбуждены, заключалась как раз в том, что весть о воскресшем Лазаре, она в этой толпе ходила. Это был своеобразный интернет. Как вот сейчас массовая рассылка. Так вот тогда в этой толпе новость сказали в одной части, с одного края, она распространялась как пламя, как пожар распространялась по всей этой толпе. То есть большинство людей, которые присутствовали там, в Иерусалиме, они знали об Иисусе. Некоторые видели его сами, некоторые слышали о нем, и все имели представление, им было знакомо это имя. Кроме того, он отмечает еще один факт, который также был хорошо известен. Бог подтвердил божественность Иисуса явленными через него силами, знамениями и чудесами. Самое большое чудо, которое вполне возможно было на уме многих этих людей, как раз и было воскрешение Лазаря. То есть апостол Петр, представьте себе эту толпу людей, тысячи людей, которые собрались в Иерусалим для поклонения. Эти люди слышали об Иисусе из Назарета. Они слышали о том, что Бог через него делал чудесные явления. И они знали о том, что он был распят. И вот здесь апостол Петр возвещает этим людям и говорит: вот этого Иисуса из Назарета, о котором так много говорилось, этого Иисуса, о котором вы точно знаете, Бог засвидетельствовал, что Он совершил чудеса, которые никто другой не может творить, как только тот, кто сошел с небес. Вот этого Иисуса Бог воскресил. И все это произошло в соответствии с извечным планом, планом, который был создан еще в вечности прошлого. То есть это богословская речь. Апостол Петр обращается к этим людям, он говорит о прочном основании. Заметьте, он обращается к фактам, вот факты, которые они видят. И он дает этим фактам божественную, библейскую, Божью интерпретацию. Он ясно представляет это людям. Конечно, это уже было слишком много для этих людей. Иисуса знали точно, чудеса его точно знали. Даже фарисеи, помните, когда Никодим пришел к Иисусу Христу, даже он, говоря от лица фарисеев, говорит, мы знаем, что ты пришел с небес. То есть даже среди них были эти мысли о том, что они поступили неправильно, они против Бога поступили, а тем более, конечно, среди толпы людей, которая там была. И вот здесь, когда апостол Петр говорит, это все было в соответствии с извечным Божьим планом. Это не просто так, что попался бедный проповедник. Вот бедный учитель не смог победить эти, переиграть политически вот этих своих противников, старейшин, фарисеев, книжников и так далее. Попался, его отубили. Нет, он провозглашает и говорит, нет, это был Божий план. Божий план был изначально, чтобы вы его руками беззаконных убили. И Бог его воскресил. Как я уже сказал, это утверждение, оно действительно было подобно бомбе для этих людей, которые его слушали. Оно было чрезвычайно многозначительным для них. Но прежде всего, конечно, это ответственность. Это ответственность перед Богом. Распять Мессию – это самый большой грех, который только можно представить себе здесь на земле. Это во-первых. Но во-вторых, это касалось не только тех людей, которые там находились. Это касается вообще всех людей, и нас с вами сегодня. Во-вторых, это означает, что Иисус, которого распяли, Он Бог. Это означает, что ты не можешь просто так игнорировать факт того, что Он пришел на землю, и что Он умер на кресте, что Он воскрес и вознесся. Уже само явление, которое имело место быть, оно возлагает на нас определенную ответственность, ответственность определенной реакции. Это люди, конечно же, понимали. И апостол Петр, понимая, насколько серьезно это утверждение, он знает точно, что это утверждение поменяет жизни, оно должно поменять жизни этих людей. Причем поменять, знаете как? Что многие из них отдадут свою жизнь за Христа. Многие из них умрут за Христа. То есть это не просто так, человек раньше был против Христа, а теперь, ну окей, я буду за Него. Нет, этот человек шел в одну сторону, а теперь, услышав эту весть, он разворачивается на 180 градусов, и он идет совершенно в другую сторону. Его ценности совершенно другие теперь, и его жизнь совершенно другая. И для этого, конечно, нужно очень мощное основание. Вот именно к этому апостол Петр и обращается сразу после своей ключевой фразы или ключевой истины, которую он представляет. В связи с этим апостол Петр обращается к Ветхому Завету, обращается к Писанию, к Божьим словам, к Божьему Слову. И в этом Писании, в Ветхом Завете, он конкретно останавливается на нескольких стихах или нескольких текстах, которые были написаны Богом через царя Давида. Причина, почему апостол Петр останавливается именно на этих стихах, ну, конечно же, водительство Святого Духа, это безусловно. Конечно же, потому что эти стихи, они содержат в себе очень конкретную информацию, касавшуюся того предмета, о котором шла речь. Но была еще одна причина. Дело в том, что для евреев Давид обладал чрезвычайно большой значимостью. Это был их герой номер один. Это был тот, кто основал израильское государство. Это был тот, чей трон был основан, и чей трон Бог обещал восстановить однажды. И не просто обещал восстановить, а Он обещал так, что сын Давидов однажды придет И Он восстановит Царство Израиля. Вот почему Иисуса Христа приветствуют, когда Он входит в Иерусалим, и говорят: «Благословен грядущий во имя Господне Осана сыну Давидову». То есть с Давидом связано чрезвычайно много. Конечно, для евреев особенно это было тогда. Ну и для всякого человека, который хочет понять божественный замысел. Для всякого человека, который пытается посмотреть на общую картину, с чего начинается и чем заканчивается вся история. Он, конечно же, видит Давида как очень яркую фигуру во всем Божьем действии или в его взаимоотношениях с людьми. Так вот, апостол Петр, для того, чтобы продемонстрировать своим слушателям, что Иисус действительно был и есть этот царь, был этим царем, посланным Богом Мессией, апостол Петр цитирует слова Давида. Он обращается к нескольким псалмам, которые мы сейчас посмотрим вместе с вами. Он обращается к ним для того, чтобы помочь евреям увидеть более полную картину. Это еще одна очень интересная деталь, которая поможет нам понимать Писание лучше, может быть, в частности, Ветхий Завет, то, что ведет нас к Евангелию немножко ярче. Дело в том, что фарисеи, книжники, иудеи, которые собрались в Иерусалиме, помните, какие они, что это за иудеи были? Написано о том, посмотрите, 2 глава, 5 стих. Здесь написано: «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого колена под небесами». То есть это не просто иудеи, которые принадлежали просто к еврейскому народу, им было безразлично служение Богу, что Бог говорит. То есть это собрались люди, которые были людьми, старавшимися, стремившимися иметь отношение с Богом. Они, естественно, изучали Писание, Ветхий Завет, и они, естественно, в своем сознании выстроили определенную картину, каким должен быть Мессия, которого они ожидают. Кто он? И вот когда они построили в своем сознании эту картинку, эта картина оказалась ошибочной. А точнее, она оказалась неполноценной, неполной картиной. Они читали и они видели многие тексты Ветхого Завета, которые говорят о том, что Мессия будет царь. Они читали о том, что Он восстановит Царство Израиля. И они понимали, что Он победит всех врагов. Они понимали, что Он изгонит всех притеснителей, тех, которые захватчики были, которые жили сейчас на их земле и управляли ими, и сделали их рабами на то время. Они все это они ясно понимали. И это действительно так. Писание действительно говорит об этом. Много текстов, которые говорят о том, что Бог вернет землю Израилю. Говорит о том, что Бог установит царство в Иерусалиме, и трон поставит там, в Иерусалиме. Очень много. Но они не могли остановиться и в свое сознание включить некоторые другие тексты. Например, такие, как Исаия 53 глава, где сказано о том, что Мессия будет изъязвлен. Где сказано о том, что Он умрет. Они не могли сопоставить, как царь и как изъязвен, и как в нем не было вида, который привлекал бы нас к нему. Они не могли увидеть эту общую картину. Помните, что Иисус в 24 главе Евангелия Луки написано уже после своего воскресения, говорится, открыл им ум к разумению Писания. Даже ученики не видели всего этого. И вот тогда они поняли, ах, вот оказывается, то есть целая группа текстов Ветхого Завета, относящихся к Мессии, которую евреи, читавшие Ветхий Завет, они игнорировали. Они просто пропускали мимо. Они увидели одну сторону Мессии, но не могли увидеть вторую, более полную, чтобы иметь ясную картину о том, кем он является. Так вот, когда Петр проповедует, он пробует восстановить в сознании этих людей полную картину тем, чтобы взять и обратить внимание на некоторые ключевые тексты в Ветхом Завете. И эти тексты, которые он цитирует, или которые он даже объясняет, он не просто цитирует, а это экспозиционная проповедь, то есть он цитирует тексты, его объясняет. Эти тексты, они говорят о двух основных элементах или факторах в жизни Иисуса Христа. Это то, что говорит о Его воскресении и то, что говорит о Его вознесении на небеса к Отцу. Мы посмотрим на эти две группы текстов. Первое – пророчество о воскресении Иисуса Христа. Конечно, пророчество о воскресении, как я уже сказал, оно связано с очень многим. Во-первых, оно связано с тем, что Мессия должен быть убит. И как я уже сказал, что вот этого файла в общем представлении о том, кто должен быть Мессия, у евреев не было. Они не хотели увидеть эту часть, они видели только его победоносный и, может быть, такой очень ясный шаг по земле здесь, в котором он покоряет врагов. Во-вторых, здесь воскресение говорит о том, что Мессия должен был победить смерть и тление. То есть более серьезный враг, с которым пришел бороться Мессия или придет бороться Мессия, это не завоеватели, это не Вавилон и не Рим, и не греческая империя, которая была до того. Это тление, это смерть, которую победил, которую должен победить Мессия. То есть это радикально меняет общую картину, кем он является, кем он должен быть. Давайте посмотрим с 25 стиха, прочитаем. Вторая глава Деяния апостола, с 25 стиха. Апостол сначала представляет пророчество и потом показывает, как оно исполняется. «Ибо Давид говорит о нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Это еще одна интереснейшая часть Нового Завета. Мы встречаемся в ряде ситуаций, когда апостолы, они цитируют Ветхий Завет для того, чтобы объяснить что-то, происходящее в их время или происходившее с Иисусом Христом в данном месте. Так вот, в этом месте апостол Петр, он ссылается на Псалом 15. Если вы откроете 15-й Псалом, то мы увидим, что это одна из молитв Давида, которых было достаточно много. Давид попадал в разные трудные обстоятельства, и в этих обстоятельствах он молился Богу. И вот одним из главных мотивов таких молитв была его просьба о защите. То есть он просит Бога о том, чтобы Бог не спасал свою защиту. И как и во всякой молитве Давида, во всех молитвах Давида можно найти очень интересную схему или вот определенный план. Давид говорит о своей нужде, или он говорит что-то, просьбу свою выражает к Богу. Но потом в конце своей молитвы Давид приходит к ясной уверенности. Молитва приносит ему убеждение. Она начинается с нужды и заканчивается уверенностью. Заканчивается миром, который он получает. Это, кстати, очень важный результат молитвы. В этом цель молитвы. Наша молитвенная жизнь, она имеет свой смысл в том, что она приводит нашу душу в гармонию с Богом. И Бог приносит свой мир в нашу душу в результате нашего общения с Ним. Так вот, и этот псалом, 15-й псалом, это псалом, в котором Давид обращается к Богу и просит Его. Смотрите, о чем он просит. Первый стих самый первый стих этого псалма. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Есть еще даже малаканская песня на этот псалом написана, что-то давненько Ельчининова ее не пели у нас. Надо будет как-то их сорганизовать на эту песню. Это естественная просьба. Он понимает, что он нуждается в Божьей охране, и он знает, почему он может просить о Божьей охране, потому что «я на Тебя уповаю», он говорит. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Дальше он продолжает, подчеркивая, что его будущее, вся его жизнь, все то, что он видит, вся его судьба, она в Божьих руках. И он согласен с этим. Это ему приятно, это то, что приносит ему удовлетворение. Это и есть вот та точка, которая дает его сердце мир. Посмотрите, 5 стих. «Господь есть часть наследия моего, и чаши мои. Ты держишь жребий мой». Кстати, часть наследия, мы не совсем правильно можем понять эту фразу. Часть можно истолковать, как вот есть все наследие, из него есть часть. Так вот, в данном случае это по-другому. Когда отец раздает наследие, он раздает части. Одну часть одному сыну, другому сыну, третьему, третью и так далее. То есть вот есть часть одному, часть другому, часть третьему. Давид говорит: «Господь есть моя часть». То есть он не говорит о том, что есть Господь, есть царство, есть семья у меня там и дети. Вот, а Господь только часть из моего наследия. Нет, он говорит: «Господь – это все, что у меня есть. Это все, что мне надо, это то, чего мне достаточно. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой, то есть мою судьбу, мое будущее. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Заметьте вот этот паттерн, вот эту особенность. Он начинает с просьбы, приходит к уверенности. Но вот здесь, в этом месте, происходит что-то, что очень необычно. Давид, или мы имеем дело здесь с очень интересным литературным приемом, к которому Давид обращается достаточно часто. Суть его в следующем. В нескольких или в ряде мест Священного Писания Давид пишет, и он пишет ясно от себя. Это ж он говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Межи чьи? Межи Давида. Он пишет о своей жизни, и наследие его приятно для меня. Я благословлю Господа, вразумившего меня. И вот потом в следующих стихах мы видим, что он говорит, он продолжает говорить от первого лица. То есть он говорит как бы от себя. Но по тексту мы видим, что речь идет уже не о нем, а о том потомке Давида, о сыне Давидовом, которого Бог обещал, который будет где-то впереди. И мы видим вот такую комбинацию, такой перехлёст в этих пророческих псалмах, мессианских псалмах, который очень часто искрится своими разными огнями, позволяя нам увидеть богатство Божьего Слова. Давайте посмотрим еще раз с 8 стиха и дальше. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Здесь понятно, вот эти два стиха, мы можем их отнести к Давиду. Давид может, конечно же, говорить о том, что он всегда видел пред собой Господа, имея в виду его духовный взор, то есть осознание Божьего присутствия. Он мог говорить о том, что я не поколеблюсь, потому что Господь одесную меня, то есть он с правой стороны, это значит, он тот, на кого я опираюсь, тот, кто меня поддерживает. «Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой в уповании». То есть вот это как раз результат его молитвы, он приходит к умиротворению, к радости в своем сердце. Ну, посмотрите, что мы читаем в стихе, который непосредственно следует за этим. 10 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Слово «ад» в данном месте точнее переводится как «могила». То есть он говорит, Давид говорит: «Ибо ты не оставишь души моей в аде», то есть в могиле меня не оставишь, «и не дашь святому твоему увидеть тление», то есть мое тело не истлеет. И вот здесь возникает проблемка. Проблемка в том, что Давид-то был похоронен. Он же умер, он был похоронен, его тело истлело. Полностью истлело. То есть здесь ясно, что вот в этой точке Давид, говоря о себе, он говорит о том, кто произойдет от него там где-то далеко. Он видит, что будет его продолжение, его семя, от чресла его происшедшее, который не увидит тления. Именно это и отмечает апостол Петр. Посмотрите, 29 стих. Он продолжает свою проповедь, он обращается к евреям. Он прочитал 15 псалом с 8 по 11 стихи. И он дальше обращается к евреям, которые слушают его здесь, в день Пятидесятницы. 29 стих. И говорит: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть все эти люди, которые собрались туда отчасти и приходили в Иерусалим, не только чтобы прийти в храм, а подобно тому, как разные люди смотрят достопримечательности вокруг, они приходили к тому месту, где погребен праотец наш Давид, великий основатель еврейского государства, которому Бог дал особое обетование, что однажды восстанет человек от семени Давидова, который восстановит царство Израиля. И это было для евреев чрезвычайно важно. Кстати, могила Давида была очень хорошо известна тогда, и с ней была связана интересная история. История заключалась в том, что есть такой историк Иосиф Флавий, вот он в своей книге описывает, что Ирод великий, вот, который воссоздал храм и там многое сделал, он однажды захотел покуситься на богатство, на оформление этой гробницы. Там было много золота в этой гробнице. Вот. И вот Иосиф Флавий пишет, что когда послали туда, Ирод послал туда своих каких-то работников, которые должны были это сделать, эти работники, Бог каким-то сверхъестественным образом не допустил их туда. Поразил их огнем, поставил какое-то препятствие. И вот после этого Ирод, поняв, что он имеет дело с чем-то очень серьезным, он вместо того, чтобы разграбить эту гробницу, он построил там из белого мрамора такой специальный портик, специальную такую ограду, которая бы защищала эту гробницу. То есть, когда апостол Петр говорит, смотрите, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давида, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Опять он имеет дело с известным фактом, а это то, что все евреи знали. И дальше он продолжает и говорит очень интересные вещи, выводы из того, что сейчас было представлено. «Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». То есть заметьте, как апостол Петр под вдохновением Святого Духа, он берет тексты Священного Писания, и он приводит в сознание, перед сознанием этих набожных иудеев, Божью истину, так что все становится ясным. Другого объяснения нет. Давид говорил, это Божье Слово обязательно исполняется, и Божье Слово не исполнилось в Давиде по причине того, что мы видим, что он его тело истлело, но оно исполнилось в Иисусе Христе. Апостол Петр ссылается здесь на обещание, которое Бог дал Давиду о его великом потомке. Если вы помните эту историю, когда Давид хотел построить храм, и когда он уже поделился своей мыслью, этим желанием с пророком Нафаном, и Нафан сказал сначала: «Хорошо, это хорошая идея, очень замечательное желание, пожалуйста, бери, строй». Вот. И ночью потом Бог является пророку и говорит: «Нет, нет, пойди скажи ему, это не моя воля. Пойди скажи, сын его построит». Он не построит. И вот в этой беседе, в разговоре, который мы читаем между Нафаном и Давидом, были произнесены очень важные слова. Вот это обетование о потомке Давидова. Посмотрите, пожалуйста, вторая книга царств, 7 глава, 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими». Кстати, здесь доказательство еще одно того, что Бог никогда не планировал, что тело Давида не увидит тление. «Ты почиешь с отцами твоими. «Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Заметьте, здесь опять мы имеем дело с этой очень интересной тонкостью пророчеств Ветхого Завета, когда переплетаются объекты пророчества. Первая часть 13 стиха относится к Соломону, это точно. «Он построит дом имени моему», то есть непосредственное семя, вот которое ближайшее семя, ближайший сын, который происходит или произойдет от семени Давидова. Но вторая часть, «и я утвержу престол царства его навеки», вторая часть, она к Соломону уже не может относиться. Мы знаем, что царство Соломона было потеряно во втором поколении, то есть его сын Равоам потерял уже это царство. Но будет тот от семени Давидова, который однажды восстановив царство, он вовеки его не потеряет. Этот престол, он будет утвержден Богом навеки. Как я уже сказал, что это очень интересная особенность пророчеств Ветхого Завета, и апостол Петр помогает нам увидеть их мессианский характер всех этих очень важных обетований, которые представлены здесь. Давайте еще раз посмотрим на то, что подчеркивает апостол Петр в этой проповеди. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоть и посадить на престоле его». То есть он ссылается на вот это пророчество, которое сказано было через Нафана. «Он прежде, Давид, сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Это экзегеза, или его объяснение 15-го псалма, заканчивается очень сильным утверждением. 32 стих, посмотрите. «Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». Друзья, вот что стало очень сильным аргументом, авторитетным аргументом для этих 3000. Они увидели происшедшее со Христом в свете Священного Писания. И Бог использует истину для Священного Писания, для того, чтобы радикально поменять этих людей. Но на этом апостол Петр еще не заканчивает свое обращение к Ветхому Завету, и он обращается к еще двум текстам, и в данном случае он говорит о них в свете пророчества о вознесении Иисуса Христа. То есть первое, он объяснил пророчество о воскресении Христа, и здесь объясняет пророчество о вознесении Христа. 33 стих, 2 глава. «Итак Он, то есть Иисус, был вознесен десницею Божию, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Это очень интересное тоже утверждение, интересный подход. Если в первом случае была ясная цитата из 15-го псалма и было объяснение фактов в свете 15-го псалма, то здесь апостол начинает с напоминания. Это не дословная цитата, а вот то, что он говорит в первой строчке 33 стиха, это явная ссылка, это явное направление мысли к тому, что очень хорошо знали евреи. Евреи знали 67-й псалом. Откройте еще 67-й псалом, 19 стих. Кстати, этот псалом, он цитируется в 4 главе послания к Ефесянам, касательно как раз действия Святого Духа. Посмотрите, 67-й псалом, 19 стих. Здесь написано так. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человека, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Смотрите, о чем идет речь. Апостол Петр, помните, о чем он говорит? Он говорит о о том, что происходит с этими людьми, которые вдруг получили способность говорить о Иисусе Христе на языках разных народностей, которые собрались здесь. Он, обращаясь к этим людям, обращаясь к этой толпе, которая не может понять, что же происходит, он объясняет: смотрите, что происходит. Первое. Это Иаиль говорил об этом. Иаиль подтверждал, что в день Господень ваши сыны и дочери будут пророчествовать. То есть это излияние Святого Духа. И вот как оно произошло. Первое. Тот Иисус, которого вы знали, о котором вы ясно сами догадывались, что Он пришел с небес, потому что Он чудеса творил такие, которые никто не может творить, как только тот, кто с небес пришел. Вот этот, которого вы, согласно, кстати, Божьему предведению, Божьему плану извечному, вы предали и руками беззаконных распяли. Его Бог воскресил. И Он сделал это в соответствии с тем, что царь Давид еще предсказал много-много лет тому назад. То есть все это как пазл складывается в единую картину, в единое целое. И теперь он говорит: так вот он-то, в соответствии с тем, что сказано в 67-м псалме, поднявшись на небеса, он взял дары и дал их людям, то есть в данном случае дар Святого Духа. Давайте еще раз посмотрим на 33 стих. «Итак, он был вознесен десницею Божией, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Заметьте, апостол Петр не цитирует дословно 67-й псалом, но он явно говорит то, что перекликается по смыслу с тем, что пророчески говорил Давид еще много-много времени тому назад. Он говорит о том, что для того, чтобы церковь функционировала, чтобы она могла жить, чтобы Дух Святой действовал, для этого Сыну Божьему нужно было полностью завершить свою миссию здесь на земле. Ему нужно было подняться на небеса и сделать то, о чем Он сам говорил. Помните, когда Христос говорил: «Мне нужно уйти». Ученики очень не хотели, чтобы Он уходил. Он говорит: «Если я не пойду, то тогда Утешитель не придет». То есть Ему нужно было пойти для того, чтобы исполнилось то, что было сказано очень давно. И чтобы Он там, приняв от Отца обетование Святого Духа, то есть возвращение Христа на небеса, завершало цикл искупления. И вот там, на небесах, рядом, когда Он поднял уже человека, то есть воскресший и вознесшись в человеческом теле на небеса, когда Он завершил весь цикл искупления, Бог теперь через Него или вместе с Ним, Бог посылает Духа Святого для того, чтобы церковь могла развиваться, для того, чтобы церковь могла быть рожденной, появилась здесь, и чтобы она могла распространять свое влияние на тех, кто вокруг ее. Но заметьте, в 34 стихе Давид говорит об еще одной грани, и здесь он ссылается на еще один текст, опять из Псалтыря, в данном случае из 109-го псалма. «Ибо Давид не взошел на небеса». Вот точно так, как он в первом случае говорит, посмотрите, Давид говорил, что тело не будет подвержено тлению, но его тело подвержено тлению. Значит, это относится не к Давиду, а к его великому потомку. И вот он тот, кто воскрес. Тело его не подвержено тлению. И в данном случае он опять ссылается, он говорит: «Давид-то не взошел на небеса, а взошел его великий потомок». Посмотрите, «но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов подножие ног твоих». Здесь приводится дословная уже цитата из 109-го псалма, из 1 стиха. Это еще один мессианский псалом. Именно о нем или в нем мы читаем об особом статусе Мессии, как о священнике и царе. Помните, мы его разбирали детально, когда исследовали послание к евреям. Посмотрите, 4 и 5 стихи этого же 109-го псалма. Здесь написано так: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, Господь одесную тебя». То есть, ссылаясь на этот псалом, апостол Петр подчеркивает, что Давид говорит здесь о Мессии. Ибо Давид не взошел на небеса, 34 стих, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Кстати, вот эти два стиха из 109-го псалма очень часто цитируются апостолами. Очень часто они обращаются к этим стихам, когда они проповедуют Евангелие, когда особенно они говорят к людям из евреев, они обращаются к этим аргументам для того, чтобы показать людям и сказать об одной очень важной истине. И причина, почему ученики часто обращаются к этим текстам, заключается в том, что к ним обращался сам Иисус Христос. Вы помните разговор, который был между Иисусом Христом и народом? Там сначала были фарисеи и книжники, а потом Христос обращается к людям вообще. Это записано в Евангелии от Марка, в 12 главе. И Христос задает им вопрос. Он спрашивает у них, кем должен быть, кто есть Мессия? Как он может быть сыном Давидовым? Вы знаете, что Христос будет сыном Давидовым? Посмотрите, 35 стих, 12 глава Евангелия от Марка. Продолжая учить, в храме Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давида. Все были убеждены, конечно же, Христос сын Давида. Помните, его встречали, благословен Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне. И дальше он говорит, как же это так, что он сын Давидов, когда сам Давид сказал Духом Святым, то есть он подчеркивает, что это не просто Давидовы частные субъективные слова, мнение какое-то. Он говорит, что он под влиянием Духа Святого, то есть Дух Святой через Давида говорит следующее. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И так сам Давид называет его Господом. Заметьте, это Иисус Христос обращается к 109-му псалму, обращается к интерпретации Священного Писания и задает людям вопрос, с которыми он имеет дело. Смысл этого вопроса был в следующем. Мессия одновременно будет сыном Давидовым и Господом. Это то, что Христос объяснял тем, кто его слушал. Это то, что отсутствовало в файле, вот в этом общем представлении иудеев об Иисусе Христе, о Мессии. Они не совсем воспринимали его божественность. Они воспринимали его как царя, они воспринимали его как тот, кто придет от Бога, это точно. Но увидеть богочеловечность, одновременное сочетание того, что он сын Давидов, и то, что он Господом называется, или что он является Господом, эти люди не могли понять. Смотрите, 37 стих. «Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И множество народа слушали его с услаждением. То есть Христос вопросами приводил людей к выводам, к явным выводам. Кстати, мы с этого воскресенья, если Господь позволит, начинаем исследование Евангелия от Иоанна. И вот Евангелие от Иоанна, оно отличается тем, что оно представляет Иисуса Христа с ясными доказательствами того, что Он является Божьим Сыном и является Мессией. Чрезвычайно много доказательств. Это фундамент веры, это основа, которая необходима была тогда. И, конечно же, еще больше необходима для каждого из нас сегодня. Апостол Петр добавляет к этому аргументу следующее, 34 стих. «Ибо Давид не взошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». То есть он, говоря о своем великом потомке, говорит о том, что этот великий потомок взойдет на небеса, и Яхве будет называть его Господом. «Сказал Господь Господу моему». То есть он обращается, Бог обращается к Сыну Своему, который является Господом Давида в данном случае. Это все, вот это рассуждение, эти ясные факты из Священного Писания – неизбежно приводит Петра и его слушателей к очень важному выводу. И мы немножечко коснемся его. То есть здесь было пророчество о воскресении Христа, и оно было разобрано подробно. пророчество о вознесении Христа из двух псалмов, из 67-го и 109-го. Апостол Петр обращается к этим двум псалмам. И сейчас он приходит к выводу. Вывод, конечно, это цель, ради которой он все говорил, представлял всю эту аргументацию. 36 стих. «Итак, твердо зная весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Несколько слов здесь требует более пристального внимания. Первое. «Твердо знай». «Твердо знай» по-другому можно перевести. «Итак, обоснованно знай». Итак, ты видишь, что это неопровержимо. Итак, это абсолютно невозможно обойти. То есть те аргументы, которые апостол Петр только что представил, все понимают. Он абсолютно убежден. Тысячи людей здесь перед ним стоят, и все эти люди ясно видят все, что этот аргумент неопровержим. И он говорит, и так вполне обоснованно знай весь род, весь дом Израилев. Кстати, касается всего дома Израилева. То есть это всем тем, кто знаком был с Давидом и с Писанием, которое говорит о Давиде. Он говорит, у вас есть полное основание видеть Иисуса Христа Господом. Это первое. Второе, что он утверждает здесь – «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». И здесь, конечно, у многих людей возникает, может возникнуть смущение по поводу слова «соделал». Некоторые даже пытаются здесь несколько ущербное представление о Христе или христологию несколько ущербную или еретическую оправдывать этим текстом. Так вот, слово «соделал», оно не говорит о том, что Христос не был Богом. Оно говорит о том, что очень хорошо объяснено в послании к филиппийцам. Послание филиппийцам, давайте мы посмотрим эти слова. 2 глава 6 стиха. Послание филиппийцам говорится о том, что Христос находится на небесах, на уровне, равном Богу. Шестой стих написано так. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть он вполне законно, вполне по праву был равным Богу. Это первое. Второе. «Но уничижил себя самого». То есть он, вот это слово «уничижил» по-английски, оно переводится чаще всего как «emptied himself». Это слово «кеносис», греческое слово, которое трудно перевести или на русский, или на английский язык с абсолютной точностью. Но смысл этого слова в следующем. Иисус Христос отказывается использовать свои божественные привилегии, права и возможности. И нисходит на уровень обычного человека. Посмотрите, приняв образ раба, не просто человека, а самого-самого лишенного всех прав человека, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть здесь сказано о том, что Божий Сын в момент своего воплощения, он отказывается от того, чтобы использовать все свои божественные права и возможности. И он становится как обычный человек. Правда, когда мы читали много раз в Евангелиях, мы отмечали, что в любой точке своего земного пути Иисус Христос в любой момент, помните, Он говорил Петру, «Я могу сейчас попросить Отца, во мгновение ока, здесь будет 12 миллионов ангелов, легионов ангелов, которые все это дело совершенно изменят». То есть Иисус в любой момент мог закончить миссию. В любой момент мог вернуться на небеса. Но он сознательно идет как человек. То есть это не один раз, знаете, так захватил дыхание, нырнул, а там уже как будет. Нет, это постоянное решение, каждый момент. Он в каждый момент мог вернуться. Но он сознательно отказывается и принимает образ раба, и, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Смотрите, что происходит. Теперь он, став Бога-человеком, живет здесь на земле в полной покорности своему Отцу. И вот теперь сам Бог его соделал. Вот что имеет в виду апостол Петр. То есть сам Бог теперь его ставит в положение, дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса, подчеркивается, не Христа, а Иисуса, то есть Бога-человека, преклонилось всякое колено, и заметьте, небесных, земных и преисподних, то есть не только люди на земле, но и ангелы небес, и бесы в преисподней. Очень ясно объяснен здесь апостол Павел, представляя здесь вот этот путь, этот процесс, который проделал Иисус Христос. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. В славу Бога Отца. Таким образом, вывод апостола Петра полностью соответствует пророческому слову Ветхого Завета, а также фактам воскресения и вознесения Иисуса Христа, свидетелями которых были ученики. Какую роль это играет для нас? И почему это важно для нас сегодня? С нескольких сторон, чрезвычайно важно. Но прежде всего, на мой взгляд, это очень ясная и очень убедительная экспозиция всего сложного Божьего плана, который был реализован в Иисусе Христе. То есть мы видим, как здесь перекликаются вечность прошлого, Давид в одном пророческом псалме, в другом псалме, в третьем псалме, пророк Нафан, говорящий о Давиде, о семени Давида, который будет. Мы видим, как пересекаются со всем этим вот то, что сделали евреи руками римлян, когда они предали Иисуса Христа. И мы видим, как все это сходится в единую картину, в единый пазл. Это первое, то, что для нас очень важно сегодня. Но есть второй очень важный аргумент или очень важный факт. Посмотрите, когда это было провозглашено, апостол Петр провозглашает это людям, которые там собрались. Там были люди набожные, знавшие толк в законе. Это были люди, которые понимали, что их просто на мякине не проведешь, по-русски говорят. То есть им было очень сложно подтасовать что-то. Их было сложно обмануть, этих людей. Заметьте, эти люди, они, некоторым кажется, что внимание привлекло то, что говорят на разных языках. И мы уже говорили о том, что причина, почему Бог сделал, что они говорили на разных языках, была не в эффекте, знаете, интересности, что это вдруг привлекло много людей, а в указании, в стейтмент, определенное утверждение Бог делает, что Евангелие от национального, то есть когда оно касалось одного народа, одной группы людей, оно сразу становится интернациональным, оно сразу распространяется на множество народов. Это была главная причина, почему были разные языки. Так вот, убедительным фактором, который привел 3000 человек, людей к покаянию, было не говорение на иных языках, а свидетельство Священного Писания. Факты того, что произошло с Иисусом Христом, полностью гармонирующими с тем, что о Христе было сказано. По этой причине 3000 человек приняли Иисуса Христа в тот день, и мы об этом будем говорить немножко позже. Это позволяет нам, друзья, снова и снова укрепить нашу уверенность в достоверности Священного Писания, в важности Священного Писания, в важности того, чтобы изучать его, в важности того, чтобы нашу жизнь приводить в соответствие с этим словом. Потому что вот точно так, как оно было верно в жизни Иисуса Христа, точно так, как оно было верно и действенно для апостола Петра и тех людей, которые его слушали, точно так оно верно и действенно для каждого из нас. Пусть Господь поможет нам это усвоить. Помолимся.